слушаете радио «Томский благовест».
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский благовест». С вами Дмитрий Волынцев.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Александр Акин, и мы рады представить вам нашего сегодняшнего гостя в студии, замечательного мастера, человека, владеющего таким, насколько я знаю, не сильно распространенным, однако в мире это целая самостоятельная разновидность искусства. Когда-то было очень широкое, это моделирование. Я думаю, что сейчас оно набирает обороты, судя по тому, что я вижу на разного рода выставках. Интерес к этому растет. Искусство очень кропотливое, очень дотошное, требующее как художественного навыка понимания, так и технических навыков, так и, в общем-то, образования, потому что изготовление моделей, моделей точных, моделей копий, плюс даже модели, которые сделаны самостоятельно, требует понимания, как, что, чего. Для того, чтобы повторить вещь, нужно иметь представление о том, как устроена вообще сама эта конструкция, и поэтому техническая подготовка тоже нужна. Добрый день, Олег Борисович.
Всем здравствуйте.
Я напомню, что Олег Шустов делает модели техники. И эти модели...
Причем да. Модели он делает нестандартные, то есть он выбирает... Он хитрый, он выбирает для себя только то, что лично для него интерес представляет.
Да, дорогие слушатели, меня он ведущие пытаются вывести на чистую воду. Я скажу сразу своими словами и откровенно. Да, так получилось, что мне интересен масштаб 1:35, хотя он считается классическим бронетанковым, так называемым, для гусеничной военной техники, но в этом масштабе мне нравится именно его масштабность, то есть не слишком мелкий, как традиционный 1:43 для автомобилей, модели автомобиля, так и не слишком большой, как 1:24, нечто среднее. Это на мой вкус, это мое личное пристрастие. А я занимаюсь моделированием в стиле конверсия, можно сказать, жесткая конверсия. Объясняю, за основу берется какой-то известный, выпускаемый какой-либо фирмой готовый набор какого-то автомобиля, который мне зачем-то понадобился, интересным показался, и его либо полностью переделываю, перепиливаю, не знаю, как по-другому сказать, либо что-то изменяю, вношу дополнение. Это уже в зависимости от того, что хочу получить в итоге. Вот. А в итоге все началось с того, что мне захотелось сделать в память о своем отце модель его пожарной автоцистерны конца 50-х годов производства Советского Союза и фигурку, которая будет его изображать как водителя этой самой автоцистерны. С этого все началось. Долго искал первичную информацию для изготовления модели. Подбирал, грубо говоря, доноров. Но благодаря могучему великому интернету сумел найти группу людей, которые интересуются старой пожарной техникой. И благодаря их информации нашел достоверную первичную информацию по прототипу. А все остальное – это уже ручки, терпение, надфили, шкурки и, самое главное, шпаклевка.
Олег, ну слушайте, как давно вы первую машину... Кстати, как она называлась? Модель какой машины конкретно вы изготовили, самую первую?
Вообще, до 75-го, до 1975 года было обозначение пожарной техники, связанное с маркой грузовика, на котором эта пожарная техника базировалась. Либо ЗИС ЗИЛ, соответственно, буква З, либо ГАЗ, соответственно, буква Г. И пожарная техника на таких шасси обзывалась ПМЗ, дефис, и там уже цифра указывала порядковый номер.
Либо ПМГ.
Либо ПМГ. Да. В данном случае моя модель изображает автоцистерну на базе ЗИС-151 последних, можно сказать, месяцев конвейерной жизни. То есть в процессе производства этого базового грузовика он постоянно совершенствовался, видоизменялся, и первые образцы коренным образом, ну, практически отличались уже от последних, которые были близки уже к следующей модели завода ЗИЛ, к ЗИЛ-157. Поэтому у меня называется так: ПМЗ-13, без всяких букв. А если использовать современную систему обозначения пожарной техники, то это получается АЦ-25. В скобочках 151, модель 13, где АЦ – это автоцистерна, 25 – это обозначение производительности пожарного насоса, который устанавливался, 151 – это модель базового шасси, ЗИС-151 имеется в виду, ну а модель 13, ну, порядковый номер модели, который выпускал завод, расположенный в городе, на Украине. Вот, честно, забыл сейчас. Он там так и остался, но, к сожалению, архивных сведений по этой модели, по МЗ-13, у них не сохранилось в силу жизненных проблем самого завода.
То есть завод не существует, да?
Завод существует, просто у них были переезды архива, были затопления, были пожары. И к тому же периодически архивы уничтожались с какой-то периодичностью. Угу. Вот. Поэтому все попытки не мои, а человека, который занимается написанием истории пожарного дела в Российской империи, в Советском Союзе и в современной России, не увенчались успехом.
То есть вы
ничем завод помочь не смог.
Вы да, с таким человеком общались, да?
Да, конечно. То есть я, когда искал информацию, я вышел на этого человека. У него высшее техническое образование. Он известный автор в определенных кругах. Серьезно подходит к вопросу. Но, к сожалению, он развел руками. Говорит, ну нет информации. За время производства этой модели всего было выпущено порядка 300 экземпляров на весь Советский Союз. В интернете существует несколько черно-белых иллюстраций и достаточно отрывочная информация.
Ну, то есть вы все-таки где-то раскопали такую информацию, которая позволила вам детально это изучить?
Это благодаря людям, неравнодушным к старой пожарной технике, которые сумели найти родную инструкцию по эксплуатации, в которой были перечислены все особенности данного прототипа, и благодаря чему удалось сделать его максимально наполненным. То есть у модели открываются все дверки всех отсеков, наполнение отсеков соответствует прототипам, заводской инструкции, ну и я посмел набраться наглости, добавил от себя несколько индивидуальных моментов, которые даже у реальных машин присутствуют. То есть каждую машину, конкретный экипаж, который ее эксплуатирует, дополняет, исходя из своих каких-то потребностей, связанных непосредственно с эксплуатацией.
Понятно. Скажите, и вот эта первая модель в итоге, сколько у вас по времени заняло это?
Ну, так как у меня есть моя любимая основная работа и семья, есть реальная жизнь, то модель я делал по вечерам и частично ночами. В общей сложности ушло год.
Год на одну машину.
Да, но тут надо сказать, что я просто-напросто восстанавливал какие-то свои утерянные когда-то навыки. В юности занимался стендовым моделизмом авиации. Ну, это было больше 20 лет назад. Многое забылось, но сейчас, благодаря развитию этого направления хобби, творчества, да, есть и инструменты, и материалы. Главное, было бы желание и руки. А можно сделать все, что угодно.
Ну, вот вы знаете, я смотрю, у вас коллекция такая довольно разнообразная. Вот порядка 20, наверное, машин примерно,
18.
Да, 18 машин.
Да, пока
довольно, довольно разнообразная коллекция. И вы говорите, что большая часть этой коллекции, она, получается, вы брали какие-то готовые наборы. И с этих готовых наборов уже с помощью напильника.
А тут мое творчество проходит несколько этапов. То есть это же все в динамике, все в развитии. Если я сначала ориентировался именно на вариант жесткой конверсии, да, мне нравилось поработать руками. То есть я не занимаюсь 3D-печатью, не лью так называемую смолу. Ради одной модели я не вижу смысла применять такие технически сложные и затратные технологии. Но это просто мой принцип. Я не говорю, что это неправильно. Я за современные технологии в нашем деле. Главное – применять. Главное, чтобы все было хорошо и радовало моделиста в первую очередь. Вот. И после того, как сделал первую вот эту модель пожарной машины, мне процесс моделирования автомобилей понравился, и я задумался, куда же применить свои силы в дальнейшем. Я обратил внимание, что наша российская фирма по имени «Звезда» выпустила на рынок отличную, на мой взгляд, разработку, модель ГАЗ-М1. С учетом современных требований к такому роду товаров и по разумной цене. Соответственно, эта модель к тому же еще и доступна на рынке. Вот. Но мне неинтересно было собирать эту модель прямо из коробки, даже используя дополнительные какие-то элементы. Благо, в свое время на базе ГАЗ-М1 в Советском Союзе разрабатывались разные экспериментальные и опытные образцы, которые по разным причинам в серию, в массовое производство не пошли, но которые существовали в реальности, и про которые в силу давности мало кто знает. Основные модельные фирмы, особенно в этом масштабе, подобные модели не выпускают, а те, что выпускаются, не всегда соответствуют историческим прототипам. Это связано со многими причинами, про них я не буду рассуждать, не имею права, но, как говорится, если тебе что-то не нравится, сделай сам.
Слушайте, для меня вот удивительно, я сейчас одну из машин как раз рассматриваю, я для наших слушателей обязательно фотографии сделаем и на сайте их разместим. Вот вы знаете, вот я тоже взял военный грузовик, это что за модель?
Ой, это вы, Дмитрий, немножко поторопили события.
А, вот так.
Да. Вообще,
я
хотел сказать, что вот данная модель грузовика, которая в руках у моего собеседника Дмитрия, она является моделью нереального прототипа. То есть, к сожалению, история автомобилестроения в Советском Союзе пошла по другому вектору развития, и такого прототипа в нашей реальности не было. Это мое видение, некая альтернатива. Но так как я человек сугубо технического образования, да, и не фантазер, я даже свои альтернативные модели делаю с учетом технического уровня развития на тот исторический период.
Но я просто вот рассматриваю, насколько детально сделано. Вот кардан, причем кардан сделан как положено, то есть кардан же из двух частей состоит, здесь он тоже из двух частей, прямо видно, как он...
А по-другому там не получится.
Да, настолько интересно, настолько детально это сделано, все очень кропотливо, и для меня удивительно, вот как кардан, например, сделать, я просто не представляю, как это вообще получилось.
Вот. А это следующий вопрос. То есть, когда я занялся изготовлением экспериментальных и опытных прототипов на базе ГАЗ-М1, я вольно-невольно пришел к информации о проекте, который разрабатывал наш земляк, в честь которого названа одна из улиц в новом нашем микрорайоне, о котором, наверное, большинство наших слушателей и не знает, а некоторые, может, даже задавались вопросом, кто это такой, в честь кого эта улица названа.
Да,
улица,
вот я, в частности, задавался этим вопросом.
Улица имени Виталия Грачева. Кто это такой? такой вот опрос среди слушателей. Вообще, это наш земляк. Он родился в конце 19 века у нас в Томске, в семье крестьянина и врача. Поступил после революции, после окончания гражданской войны в наш Томский технологический институт, который сейчас называется Томский политехнический университет, и который я тоже в свое время закончил. Отучившись 4 курса, к сожалению, он был в силу политической ситуации того времени оттуда отчислен и вынужден
из-за происхождения, искать... насколько я
понимаю? Да, из-за происхождения. То есть посчитали, что, несмотря на его таланты, желание учиться, он не соответствует реалиям того времени. Это неплохо и нехорошо. Было-было. Вот. В итоге его судьба крутила-бросала, и он очутился в силу этой своей судьбы на только что свежепостроенном заводе в Нижнем Новгороде. Нижегородский автомобильный завод, который потом переименовали в Горьковский автозавод. Сначала он был простым мастером на сборочном участке, проявил инициативу, за которую его повысили и разрешили реализовать свои технические идеи в разработке нового автомобиля. Он успешно с этим справился, и автомобиль его конструкции, в котором он воплотил свои представления об автомобиле повышенной проходимости. Но это был 35-й год, сразу предупреждаю. Так вот, он за рулем этого своего автомобиля, который использовался в качестве автомобиля технической помощи, участвовал в пробеге «Москва, Памир, Москва». Знаменитый пробег, который не сравнится ни с ралли «Париж-Дакар», ни «Шелковый путь». Там все было только... Все зависело только от конкретных людей, которые участвовали в этом пробеге.
В общем, никакой поддержки
со стороны не было, да.
То есть там не было телекамер, вертолетов,
не было.
Поддержки,
даже не было ничего. Даже не было точек, где можно было бы заправиться нормальным бензином и водой.
Все везли с собой.
Все везли на себе, да. Но в итоге пробег завершился успешно. Его очень бурно приветствовали в Москве. Разработчику этой конструкции, товарищу Грачеву, разрешили, даже не разрешили, а его назначили главным конструктором нового проекта, который поручили разработать заводу ГАЗ под нужды, сейчас бы сказали Министерство обороны, а тогда под нужды Красной Армии, по-простому. Но Виталий Грачев подошел к заданному
моменту. Задаче.
Да, к задаче творчески, и он решил, раз на конвейер основного производства поставили более совершенную модель, как ГАЗ-М1, а его предыдущая конструкция базировалась на предыдущей модели ГАЗ-А, он решил за основу своего основного проекта взять именно как раз Горьковскую М-ку. И разработал сначала трехосный вариант ГАЗ-М1, который планировалось использовать как легкий многоцелевой грузовик для нужд Красной Армии и Народного хозяйства Советского Союза. Вот. Причем у него концепция была такая, что максимальное применение нашли стандартные узлы от легковой ГАЗ-М1 и грузовиков ГАЗ-2А и ГАЗ-3А, которые серийно производились на заводе в тот момент. То есть максимальная унификация с уже реализованными и выпускаемыми моделями. Вот. Первый его образец, чья модель у меня представлена, была сделана в 1936 году. И на зелененькое, вот да, это, трехосное, да, аккуратно. И за рулем этой модели сам конструктор проводил испытания. Модель показала, светло-зеленая, модель показала выдающиеся результаты по проходимости благодаря специально разработанной задней подвеске вместо стандартной. Но, это, да? Да. Но, к сожалению, у нее были и врожденные конструктивные недостатки. которые пытались ликвидировать в течение примерно 2 лет. Было выпущено несколько опытных образцов, которые проходили всевозможные жесткие испытания, на самом деле жесткие на бездорожье в первую очередь, в разных климатических условиях. Но в итоге концепция самим автором была признана неудачной, потому что у машины был не ведущий передний мост, загруженный тяжелым двигателем, то есть неправильная весовая
развесовка.
Развесовка, да. И, соответственно, это сводило на нет все преимущества заднебалансированной тележки. Да. В семействе этих машин планировалось несколько модификаций. Вот мой собеседник Дмитрий смотрит базовую, стандартный грузовик грузоподъемностью в 900 килограмм. Там было краткобазное шасси под перспективный броневик. И планировалось на длиннобазном шасси поставить стандартный кузов от ГАЗ-М1 и такой автомобиль использовать как штабной для офицеров батальонного уровня Красной Армии.
Олег, а вот здесь, слушайте, какие-то колесики еще вспомогательные, да, такие под кабины прямо располагаются.
Да, вот колесики, одна из идей Виталия Грачева была в том, что при преодолении косогоров, чтобы машина не ложилась, не повисала на раме, все конструкции были равные, надо сказать, он предложил использовать небольшие катки, установленные на раме, которые являлись опорными в таких ситуациях. Такая идея применялась не только Виталием Грачевым, это не его ноу-хау, надо сказать. Применялась на военной технике, применялась на легковушках. Как раз запасные колеса, которые могли свободно вращаться на своем крепеже и выступали опорными колесами при преодолении перегибов местности. Но в дальнейшем... Виталий Андреевич от этой идеи отказался, он ее реализовал немножко по-другому. Но это уже было после войны, и там это было реализовано с помощью иной трансмиссионной схемы. Это отдельный разговор. Творчество Виталия Андреевича очень своеобразное и интересное. Он до сих пор является непревзойденным инженером, интересным человеком, хотя достаточно сложным, но
со сложной судьбой, так сказать.
Судьба у него достаточно сложная, но из песни слов не выкинуть. Все творцы никогда не отличались покладистостью.
Это особенность таланта. Дело в том, что талант – это дар, который к тебе приходит, и этот дар нужно нести.
Да, скорее всего,
именно так и есть. И это очень непросто.
Да. Тем более, когда тебя пытаются загнать в какие-то жесткие, неприятные тебе рамки. Ладно. Так вот, в общем, проект Виталия Грачева предвоенный по повышению проходимости стандартной легковой ГАЗ-М1 путем замены заднего ведущего моста на балансированную тележку по типу грузовой успехом не увенчался. Он сумел разобраться в конструкции и технологии изготовления шрусов, шарниров равных угловых скоростей для переднего ведущего моста.
И, ну, то есть то, что сейчас на любой легковой передней приемной машине стоит.
Да, да. И используя эти знания, прямо перед самой войной в 40-м году было разработано семейство двухосных легковых автомобилей ГАЗ-61, на базе которого в начале войны начали выпускать упрощенный командирский вездеход ГАЗ-64 с учетом военного опыта эксплуатации, который был заменен на ГАЗ-67. Вот. Ну а ГАЗ-67 – это прямой прародитель знаменитого ГАЗ-69. Ну, от ГАЗ-69 уже корни идут непосредственно к УАЗ-469. То есть так вот, если составить некое генеалогическое дерево наших знаменитых
УАЗиков,
в том числе, то да.
Грачев стоял у самых
идет оттуда.
Истоков.
Да, да, да. То есть идейно, конструктивно все идет оттуда. Вот. Но я могу только похлопать, рукоплескать таланту и гению, но у меня все равно возникло некое недоумение, почему нельзя было ударно завершить проект трехосок к тому моменту, когда была уже известна технология изготовления переднего ведущего моста, в серийное производство пошел более мощный двигатель для следующей генерации ГАЗ-М1, ГАЗ-1173, который мог обеспечить необходимую тяговооруженность трехосного грузовика. Почему нельзя было совместить все эти наработки в единую? И вот тот грузовик, который Дмитрий смотрел и пытался вам рассказать, опережая меня, как раз это и есть мое видение того, что могло бы получиться.
Угу.
То есть универсальный многоцелевой транспортер для рабочей крестьянской Красной Армии и народного хозяйства. На его базе можно было как ставить какие-то дополнительные надстройки, использовать как шасси, а можно было использовать просто как грузовик, вот, который максимально унифицирован также серийно выпускаемыми образцами.
Это такой зелененький, который с красной звездой на двери, да?
Да.
То есть это ваше видение того, каким должен был воплотиться проект Грачева в идеале?
Ну, это мое видение. Я не настаиваю, что
друзья,
так
могло я быть. Тоже сфотографировал, мы обязательно покажем вам эти фотографии.
Я его назвал ГАЗ-26. Но сразу говорю, особенно для знатоков, историков, вдруг такие окажутся среди слушателей. ГАЗ-26 в реалии, в нашей, я знаю, что это за прототип, и к этому грузовику он, соответственно, не имеет никакого отношения. Поэтому правильно понимайте и не пытайтесь меня в чем-то лечить.
Хорошо. Слушайте, вот у вас, вы говорите, 18 моделей, первую вы делали практически год, но остальные же, я так понимаю, что на них уже не погода уходила, то есть это все быстрее потом процесс пошел.
Конечно, то есть тут уже возникает...
Сколько вы вообще вот сразу...
Кумулятивный эффект.
Да, сколько вы по времени вот этим занимаетесь хобби?
Вообще я начал заниматься этим с июля 2020 года.
Даже так?
Да.
То есть меньше 3 лет,
ну, вот
нынче, да, 3 года будет, и за это время такая солидная коллекция уже обросла.
Вот. Это вот, если модели. Интересно, могу продолжить. Это конечно. Вот мой период увлечения жесткой конверсии. Он продолжается сейчас, да, но сейчас я набрался смелости, наглости, опыта какого-то, да, в конце концов, что я начал делать модели, которые мне интересны, прототипы, которые мне интересны, точнее так, с нуля. То есть не используя никакую заводскую заготовку, никакой заводской набор, а используя просто информацию и масштабирование, ну, соответственно, материалы и инструменты, я делаю с нуля. И вот среди таких моделей, которые сделаны с нуля, есть несколько образцов, которые здесь присутствуют. Причем, сразу говорю, эти прототипы существовали в реальности, да, но просто их по каким-то причинам модельные фирмы обходят своим вниманием. Ну, это мое личное, чисто субъективное желание сделать такую модель. Принцип коллекции, можно так сказать. Например...
Лодка это, да?
Да, там вот присутствует... Аккуратно. Угу. Не, она не снимется.
Нет,
прилеплена, да. Да. Там присутствует модель амфибия японского военно-морского флота конца Второй мировой войны, которая в свое время производилась для обеспечения десантов на острова в Тихом океане. Ни одной модели, ни одного прототипа в живых не осталось. Они были все уничтожены, попилены на металл. И на фирме «Тойота», которая занималась их производством, не осталось документации по этим моделям. Осталось несколько черно-белых фотографий в интернете и описание, что она себе представляла.
То есть это «Тойота», да, производила,
да,
Япония?
Да. «Тойота» на базе своего полноприводного грузовика, который, опять же, корнями растет из конструкции грузовика «Форд». Да? Но у «Тойоты» был он полноприводный, с интересной трансмиссией. По заказу военного ведомства сделал такую амфибию. Но они пошли по упрощенному пути, в отличие от своих американских друзей-соперников, они просто на шасси грузовика поставили водонепроницаемый кузов лодочного типа. Тем самым упростили конструкцию. Даже с учетом военного времени она была достаточно незамысловатая. У нее не было руля направления для движения в воде, а в воде за руль направления отвечал поворот переднего, ну, передних колес.
Так, а движитель какой был? Вот.
Движитель здесь был просто винт. Причем, когда машина спускалась в воду либо поднималась из воды, винт автоматически с помощью гидромуфты отключался, и движение, точнее, крутящий момент передавался уже на колеса. Угу. Вот. Машина имела достаточно высоко поднятый от земли пол в своем отсеке, и непонятно, как производилась загрузка-погрузка личного состава, ну и, возможно, техники грузов. Поэтому я при изготовлении этой модели набрался смелости и предположил, что задний откидной борт уступал в качестве трапа. Внутри стояла лебедка, которая позволяла затягивать, ну, тяжелые грузы. Так вот. Вооружения практически у нее не было, хотя бронированная кабина предусматривала защиту от стрелкового оружия и осколков. Вот. Мне показалось, это не совсем правильным, и я на нее поставил наш советский, крупнокалиберный, любимый ДШК. Но это мое видение. Мало того, она и несет камуфляж, который не соответствует историческим реалиям Японии того периода. Мне захотелось поработать с камуфляжем экспериментальным, который использовался военно-морским флотом Англии. И сейчас нечто подобное применяется на наших российских противодиверсионных катерах. Кто увлекается современной нашей техникой, мог видеть катера типа «Раптор», «Грачонок».
Так вот. Надпись «Свобода угнетенным» — это тоже фантазия, я так понимаю.
Да? Да, тут я увлекся просто таким направлением, не знаю, из литературы, наверное, да, альтернативная история. Это, к сожалению или к радости, чисто российское направление. На Западе оно не приживается. И в данном случае моя амфибия идет в рейде по Южной Африке в 40-х годах 20 века. Но идет она не в гордом одиночестве. Ее сопровождает как раз вот та самая пятнистая, красивенькая трехосная машинка, которая была сделана из не пошедшего в серию проекта Виталия Грачева «М-ка» на удлиненном шасси. Она у меня превращена в кабриолет. Закрыта песочным камуфляжем, несет радиостанции и выступает в качестве командно-штабной машины рейда, рейдовой группы. А прикрывает, обеспечивая огневое прикрытие всей этой колонны, так называемый гантрак, то есть кустарно вооруженный грузовик. В данном случае это полугусеничный грузовик с передним ведущим мостом на базе немецкого Мультаира. Я думаю, кто-то из знатоков знает, о чем речь. Тоже в песочном камуфляже, но немножко другой цветовой гаммы.
Олег, я знаю, что в среде моделистов, коллекционеров есть, там, ну, во всяком случае, те, кто делает поезда или всякие движущиеся модели, они строят прям вот целые там города, антуражи, да, и да, вот диорамы, это пространство, да, где вот это все размещается. Вы вот так рассказываете, где предполагается, что вот эти модели, вы их видите в каком-то пространстве, в взаимодействии друг с другом. Вы создаете какие-то вот визуальные вот эти вот локации?
Да, я понимаю, о чем вы говорите, но, к сожалению, в материальном мире я не могу создавать такие локации, да, для своих моделей, просто не позволяют площади и возможности. Но благодаря компьютерным технологиям можно это создавать в виртуальном мире. Да, у меня есть представление, есть коллажи, фотомонтаж, да?
Так, да, наверное, да, можно сказать. Фотоколлажи,
да,
фотомонтажи.
На среди пейзажей определенной местности, да, формируется эта колонна. Она у меня еще до конца не готова, то есть у меня там определенное количество единиц техники должно быть, исходя из моих представлений. Вот, ну да, да. Есть легенда, так называемая, то есть история, что это такое, куда, зачем и почему. Вот, но про эту историю я бы сейчас не хотел ничего рассказывать, чтобы не было лишних вопросов.
Ясно. Слушайте, вот вопрос такого плана. Значит, и Александр говорит, да, и вы говорите о том, что моделирование сейчас это такой довольно популярный вид хобби, и вы ну, в Томске, например, с кем-то отношения поддерживаете из моделистов? Есть в Томске моделисты?
Конечно.
И, скажем так, в стране моделисты, как вы общаетесь?
Да, ну, что? Пояснить, о чем я говорил, что набирающая популярность моделизм среди взрослых.
Да, именно я про взрослых говорю, людей,
если
да.
Если брать там советский период, то моделизм это в основном было там увлечение детского.
Ну, тогда коллекционировали модельки, а здесь непосредственно изготовление все-таки разные.
Нет, именно моделисты-конструкторы, журнал выходил, да, но он преимущество был.
Смотрите.
А сейчас это взрослое увлечение.
Ну, не совсем. Это все индивидуально. Просто есть несколько направлений в моделизме, да?
Ну, вы про танки сказали,
нет,
да?
Нет, вот? Нет, я имею в виду не про виды прототипов, да, то есть там танки, самолеты, там корабли, нет. Это, само собой, я не говорю про масштабы, да. Я говорю про то, что разные подходы... Есть два основных подхода к моделизму, как к творчеству. Есть любители визуалы, то есть которым нравится вот максимальное соответствие каким-то реальным прототипам, виды, ну, не знаю, эксплуатации, потертости, там, боевых повреждений, в конце концов. То есть они не тратят свое время и силы на материальную часть, на конструктив. То есть вот им вот...
То есть им антураж, им внешность.
Да,
им,
они...
То есть, когда у вас вот машина типа в пыли, которая, да, да, вы сказали, да, она, да, по Африке,
да,
у меня едет.
Да, да. Ну, это там сейчас... Я не говорю, что это плохо или хорошо. Это
просто каждому своя
нравится, такая, да. У кого что требует душа, да. А есть люди, которые...
В техническую часть уходят.
Да, чересчур иногда уходят в техническую часть, причем зачастую они понимают, что это не будет никем оценено и тем более видно, да, так называемые любят сусликов делать. Угу. То есть те элементы, которые они знают, что есть, но которые никто не оценит, к сожалению. Да, это, к сожалению, так. И такой автор может над одной моделью работать, ну, достаточно долгое время. Вот. Но это уже близко к перфекционизму. Мне это нравится.
В общем, тут... вы где-то посередине, я так понимаю.
Да, вот такие, которые бы увлекались именно конверсиями, ну, я не знаю, мне не попадались, по большому счету. А что касательно взрослых детей, знаете, а вот взрослые почему-то находят время и создают объединения и клубы, где возятся с детьми. А дети создают такие модели, с которыми выступают потом на смотрах и состязаниях. Среди моделистов проходят такие конкурсы, причем разного уровня, разных градаций. И достаточно много... Кто интересуется? У нас в Томске есть сообщество моделистов, да, соответственно, мы, ну, по крайней мере, друг про друга знаем, слышим, как-то общаемся. Проходят сибирские слеты в разных городах Сибири. Вот у нас был полтора года назад здесь, в Томске, слет.
Откуда приезжали люди?
Ой, они приезжали, начиная от Томска и заканчивая, по-моему, Улан-Удэ. Ну, то есть всесибирский слет, да? Вот. Проходят в Казани, там, западнее. Ну, то есть просто Ну, это творчество. Опять же, это требует времени, требует каких-то вот желаний. Моделями надо заниматься, это мой взгляд, надо заниматься по куражу, по настрою. То есть, когда у тебя вот...
Ну, чтобы это вдохновляло.
Да, когда у тебя глаза блестят, грубо говоря, а не так, как обязаловка. Хотя сейчас достаточно популярна постройка моделей под заказ.
Угу.
Вот.
То есть, люди непосредственно берут заказ, берут задание какое-то, да?
Да,
то есть, берут,
да, да, то есть
конкретную модель, изготавливают.
Определяют, что хочет заказчик, да? Ну, соответственно, какие-то условия обговаривают и работают под заказ.
Это, кстати, вот я о чем как раз хотел спросить. Я прям, ну, не то, я сам был коллекционером, и до сих пор у меня вот это вот, я был филателистом, немножко нумизматом, у меня вот эта коллекционерская такая жилка, она остается.
Зуд.
Меня вот, да, этот зуд остается, и меня это интересует. Я недавно читал статью про аукционные дома, коллекционеров, и там была такая дискуссия западная, это была, я через Google переводчик переводил статью с немецкого, являются ли, скажем так, вот к разряду моделистов относятся ли коллекционеры? Есть люди, которым нравится смотреть, которым нравится создавать вот какие-то композиции, но сами они делать не умеют. И есть прямо вот то, о чем вы сказали, есть целые кланы такие мастеров, группы, которые работают на заказ для коллекционеров. А коллекционеры уже делают свои выставки, они делают свои какие-то вот большие композиции. То есть это такой второй вид творчества. Одни изготавливают, а вторые... Те, кто из этого делают уже вот какую-то такую свою задумку. И они между собой как раз обсуждали, являются ли вот те, кто покупают модели, заказывают, и потом из них делают вот свои там композиции, диорамы, являются они такими же членами, полноценными членами моделистского сообщества, как вот те, кто делают.
А я считаю, что не надо делить на белых и черных, да?
Вот мне тоже так
грубо
кажется.
Говоря, потому что заказчик... Он представляет свое видение модели, пускай даже известный какой-то, готовый, но коллекционность, она важна в чем? Она индивидуальна. И даже вот две одинаковых, ну, вроде две одинаковых базовых модели, но изготовленных, собранных для двух разных коллекционеров, да, под заказ, они могут очень сильно отличаться. И считать, что настоящим моделистом является только непосредственно человек, который сделал эти модели, да, а не автор идеи и не заказчик, я считаю, не совсем верно. Вот. Но это мне сразу в голову пришло. А вот раньше картины средневековых художников, их же тоже создавали
заказ,
под
конечно,
заказу,
конечно,
создавали
конечно.
Коллективом, да.
И все шедевры Ренессанса, да, написанные на
другое
заказ.
Другое дело, что тогда не было таких вот технических возможностей, чтобы одну и ту же картину, да, ну, допустим, создать там в 5-6 экземплярах для разных владельцев. Потому что голова-то одного художника.
Да и невозможно повторить. Да. Вот даже когда... Вот вы говорите, жесткая конверсия. А я когда-то тоже очень любил... Ну, вот я именно в детстве собирал, клеил модельки,
да, да,
готовые. И я клеил модельку... Мне получилось так, что в детстве подарили один и тот же корабль, две модельки. Я с удовольствием клеил, так у меня получилось три разных.
Да.
Я
а
по чертежам.
А в реалиях один и тот же проект вот боевого корабля, да, в процессе производства на стапелях, все старшипы так называемые, они отличались друг от друга.
Да.
То есть вы правильный моделист был. Всё. А если говорить про это, вот мой любимый набор ГАЗ-М1, я посчитал, у меня их было куплено, ну, с интервалом за определенный период времени, 11 штук. И нет ни одного собранного из коробки, ни одной стандартной М-ки.
Нет, 11 штук было собрано, а собрали сколько? Все
11? Нет.
Да.
Было куплено в качестве доноров,
да,
11 наборов.
Сколько собрали машин с этих наборов, с этих доноров?
Ну, все 11 ушли в разные.
А, ну, то есть все 11 есть, как бы, машина, да, у вас 11 все-таки, да, то есть как бы...
Нет, таких. Эти наборы, они ушли в разные модели.
А, в разные модели, конечно.
Да, одно, то есть я одно, другое, другое.
Я ни одного набора вот готов, прямо вот как в коробке он должен быть, я не собрал изначально.
Я вот в этой статье, кстати, там как раз прочитал, что есть моделисты, которые, ну, это прям уже такая, то есть у них мастерские большие, они, например, льют из олова.
Но я думал, это надо, чтобы солдатики зарабатывать на этом можно, ну,
да, было. А тут люди, которые льют из олова там капоты, двери, там что-то еще, делают формы, делают там пресс-формы, ну, то есть это вообще целое дело. Есть кто даже формует из сырой резины, делает камеры там для, а колеса льет, например, там или свинцовые, или какие-то. А есть те, кто, есть прямо целые магазины, которые производят отдельно колеса, рули, там то все именно для моделистов. Не наборы, а вот отдельные, да, элементы, отдельные
запчасти в определенном масштабе.
И это большая индустрия.
Это называется автомаркет. Да, да, есть такое. У нас в стране тоже это есть, тоже можно под заказ и 3D-печать заказывать, тебе разработают файлы и напечатают элементы, то, что надо, и льют из олова, и из латуни, и смолы, само собой. Да, все это есть. Я говорю, то есть было бы желание и руки, правильно, собрать можно все что угодно. Разные подходы. Но так как я человек достаточно взрослый, я еще нюхал в свое время дихлоротан, знаю, что это такое.
Это клей, я поясню.
Это очень сильный органический растворитель, да. Когда не было нормального клея для сборки модели, приходилось использовать то, что нельзя использовать. Сразу говорю, это яд. Нельзя. Вот. У меня такой подход. Мне легче и проще выточить необходимую деталь напильником, надфилем, чем заказывать 3D-печать, лить и смолы.
Вот. Но это такое же полноценное творчество. Если кто-то скажет, что это промышленный образец, вообще нет.
Нет, нет. Абсолютно. Сразу говорю, мои модели, к сожалению, масштабировать в промышленных масштабах не удастся. Использовать их как мастер-копии, к сожалению, не получится.
Мне еще, знаете, вот вы отметили, про масштаб сказали. Я первое, на что обратил внимание еще до того, как мы разговаривали, именно на размер. Вот есть визуально крупные такие модели, их обычно боязно брать в руки, потому что они большие такие, довольно тяжелые. Вот есть маленькие машинки, они мелкие, там многие детали довольно условные, то есть трудно сказать, что это просто там нарисовано или отштамповано. А вот этот вот масштаб, с моей точки зрения, он очень визуально комфортный, то есть ты можешь рассмотреть все детали, ты видишь, что все детали, там вот эти мосты и прочее, сделаны на самом деле, они просто нарисованы на поверхности, и при этом они достаточно крупные, чтобы разглядеть их там, подержав в руках. И мне вот, если честно, очень понравилось, потому что я, ну, как-то вот не обращал внимания именно на вот эти стандарты масштабов. А вот когда вы сказали, я понял, в чем разница. Потому что модели, да, модельки автомобилей, они довольно мелкие, их трудно обычно разглядывать.
Да, который 1 к 43, стандартный наш масштаб, в котором все советские модельки делались.
Они их не очень там... либо лупу надо
согласен,
брать.
Я согласен, но сейчас 1 к 43, он мало того, что стандартный автомобильный масштаб, в этом масштабе очень много выпускается как готовых моделей, так и сборочных комплектов китов, причем с дополнениями со всякими. Многие коллекционеры, моделисты работают именно в 43-м масштабе, потому что там очень большой выбор, многообразие.
Причём то есть там можно взять любую модельку там, и с нее что-то переделать такое классное?
Нет, даже не то, что переделать, там достаточно ее качественно собрать, там потому что они выпускают
больше запчастей, даже, скажем так, нет, больше возможностей.
Даже они выпускают модели редких, опытных образцов, которые в других масштабах в принципе не выпускают. Вот. А 24-й масштаб тоже классический автомобильный, но он дорогой и крупный. Он опять же, крупный. Вопрос, где хранить.
Ну, а 35-й... мне вот это очень понравилось. Я как бы вот это первое свое ощущение смутное. Думаю, почему мне вот такой вот визуально более приятный.
Тут, к сожалению, есть один недостаток. Очень мало доноров в 35-м масштабе. Поэтому, ну, как говорится, если хочется, сильно хочется, можно сделать с нуля же.
Ну, как у вас фактически с первой машиной получилось?
Друзья мои, да, я вынужден, так сказать, обратиться к таймингу. Время наше сегодня подошло к концу. Я хочу напомнить, что сегодня мы в студии беседовали с Олегом Борисовичем Шустовым, моделистом.
И мастером по ремонту крупной бытовой техники. Свободное от моделизма время.
Это то, на что нужно отвлекаться, чтобы иногда заработать денег, да?
Да, купить новую модельку либо баночку краски.
Да. Олег, у вас есть, поскольку все-таки у вас визуальное искусство, вы где-то выставляете, у вас есть там группа ВКонтакте, где вот то, о чем мы сейчас говорим, мы какие-то...
Я не знаю, как сказать про честно и откровенно. ВКонтакте у меня группы нет. Есть телеграм-канал, но он у меня в основном рабочий. Там я не выставляюсь. Выставляюсь я в своем аккаунте, запрещенной ныне в России социальной сети.
Понятно. Но, по крайней мере, есть же еще...
Но там можно посмотреть.
Да.
И именно как Олег Шустов можно найти?
Нет, там я, соответственно, под сетевым именем.
Ну, тогда расскажите, как вас найти, потому что я, вот, мне бы очень хотелось,
чтобы... В Телеграме, подождите, вы говорите, есть же в Телеграме, то есть, может быть, в Телеграме...
Нет, я в Телеграме доступен для связи, но моих моделей там нет.
Назовите. Давайте мы тогда по-другому сделаем. Мы на нашем сайте выложим фотографии, и если кто-то, если кто-то захочет к вам обратиться, то есть, ну, пускай напишут нам, мы вас уже непосредственно сведем.
Это если будет оптимально и правильно.
Да, если у кого-то будет интерес большой, живой и великий, пообщаться с этим человеком
и посмотреть. Потому что, на самом деле, замечательные вещи, очень визуальные, очень наглядные.
Я просто про них вам не рассказал и... шестую часть информации. Если кому интересно, в процессе поиска информации много чего нового, любопытного узнаешь, особенно об истории нашего замечательного государства.
Ну, Олег, кроме того, что вы делаете машины, у вас еще, я так понял, вы в историю погружаетесь периодически. Я надеюсь, что это не последняя наша встреча. Я думаю, что это не последние модели, которые вы изготовили.
А у меня сейчас на стапеле на выходе стоит очень любопытная, очень интересная модель, которая, если правильно ее подать, я думаю, вызовет неоднозначные реакции и спорные
моменты.
Интерес. Да. А самое главное, красивое.
Это как раз то, что интересно. Друзья мои, мы на сегодня прощаемся. С вами были Дмитрий Волынцев, Александр Акин и наш гость, моделист Олег Борисович Шустов.
Всем всего хорошего.
До свидания, друзья.
До свидания, друзья. Спасибо.
Слушайте радио «Томский благовест».